Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Шлах», о чем сказано нам в книге «Чисел», 13 глава, 3 стихе, где Господь повелевает Моисею: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцовых пошлите главных из них». Мы уже говорили о том, как Пятикнижие, оно состоит, в общем-то, из трех разных литературных стилей. И у нас фактически идут три разные, можно так сказать, сюжетные линии. Одна сюжетная линия – это история народа Божьего. Другая сюжетная линия – это законы, а третья сюжетная линия – это списки, документальные свидетельства, бухгалтерские книги и так далее. Вот эта недельная глава является центральной в богословии повествования Пятикнижия. Почему она является центральной? Потому что события, описанные в этой главе, и их анализ поможет нам ответить на один из главных богословских вопросов. Почему Бог Ветхого Завета допускает войны? Конечно же, я хочу заметить, что говоря о страданиях, говоря о войнах, говоря об участии Бога в том или ином событии, где, например, происходит кровопролитие или что-то такое неприятное, мы не можем делать огульный вывод. И нам необходимо разбирать случай за случаем, чтобы анализировать ситуацию. И поэтому вот эта глава недельная, фактически то, что у нас происходит в книге чисел 13, 14 и 15 главы, это повествование позволит нам понять, что, собственно говоря, случилось, почему Израиль должен был захватывать землю ханаанскую такой кровью, что произошло. Что ж, давайте вникнем в ситуацию. Итак, Господь просит Моисея, чтобы он послал соглядатаев, чтобы они изучили, что, собственно говоря, происходит в земле ханаанской. Это может быть распоряжение Бога, оно должно было определенным образом как бы настроить людей на то, чтобы они могли предвкусить, что их ожидает там. И действительно, они принесли огромную гроздь винограда, по идее, все хорошо. Но мы знаем, как большинство из соглядатаев начало говорить о том, что в этой земле живут очень сильные люди, более рослые, чем израильтяне, более сильные, чем израильтяне, и крепости их весьма неприступны. И большинство, 10 из 12 соглядатаев, 10 из 12 свидетелей, за исключением Иисуса Навина и Халева, они, в общем-то, говорили о том, что завоевать эту землю невозможно. Что, собственно, происходит и что делает Бог для того, чтобы помочь израильскому народу войти в землю ханаанскую? Мы говорили, что вот эта вот вся история завоевания земли, она, в общем-то, состоит из нескольких таких вот вех. Первая веха – это была, когда Авраам пришел. Бог прислал его. Авраама очень хорошо приняли там. И все было нормально. Но мы видим, как уже дети Якова, который, в общем-то, пользовался заслуженной славой и авторитетом, предали доверие местных жителей Сихема, которые готовы были фактически заключить завет с Господом через обрезание и предоставить свои земли потомкам Якова. Прекрасная возможность мирного владения землей была упущена. Именно на это изначально рассчитывал Господь. Именно таков был его первоначальный план, чтобы Авраам и его семья получили эту землю не через кровопролитие, а через влияние. И мы видим, Авраам тоже имел достаточно хорошее влияние, хотя ему не удалось получить ничего, кроме небольшого клочка земли, где был похоронен Сара, а впоследствии и он сам, а впоследствии и Исаак, и Яков. И, кстати, туда должен будет, забыл, туда же несли останки Иосифа. Но, тем не менее, мы видим, как потомки Якова не смогли справиться с ситуацией и начали терять авторитет в глазах хананеев. И поэтому Богу ничего не оставалось, как вывести потомков Якова из земли хананской и увести их от публичного взора местных жителей, чтобы, по крайней мере, еще больше не испортить ситуацию и не испортить свой авторитет, Божий авторитет, через то, что своими поступками дети Якова представляли его в абсолютно неверном свете. Однако же мы видим, что и в Ханаане происходит определенное негативное развитие ситуации. Мы знаем, что кроме хананеев, вокруг этой земли поселяется три народа, определенным образом связанных с Авраамом. Во-первых, это едомляне, идумияне, потомки Исава. И мы увидим позже, как они отказывают в том, чтобы народ израильский прошел по их земле, при всем том, что Бог конкретно говорит, что с идумиянином, пожалуйста, ты не воюй, это брат твой. Но идумияне игнорируют и издеваются над этим. Но были еще два народа. Эти два народа появились в результате инцеста между Лотом и его дочерьми. И эти два народа, муавитяне и аммонитяне, они оказываются во влиянии в этом регионе, и именно они приносят в Ханаан жуткие культы плодородия. Два момента, связанных с этими культами. Это прежде всего был культ Ваала и культ Молоха. Культ Ваала был связан прежде всего с тем, что в этой земле все зависело от дождей. Бог сказал израильскому народу, что Он является давателем дождей. Об этом мы читали с вами в последних главах книги Левит. Даже иудейская молитва благословения, она отличается от традиционной христианской молитвы благословения о еде. И звучит так: «Благословен Господь Бог, Царь Вселенной, произращающий или выводящий хлеб из земли». Действительно, Бог хотел научить израильский народ тому факту, что Он является произрастителем хлеба. Но хананеи имели другой взгляд. их взгляд на плодородие исходил из того, что Бога Ваала, отвечающего за плодородие, надо каким-то образом манипулятивно подтолкнуть к тому, чтобы он помогал развитию приплода скота и выращиванию, и, как говорится, размножению семян из земли. И как они его подталкивали, это все происходило путем публичных оргий, которые устраивались специально в рощах на публичном месте для того, чтобы как бы показать пример небу, Богу Ваалу, что надо делать. Вот это такая логика. И, естественно, почему это ударяет в первую очередь? Это ударяет по основам. Это бьет непосредственно по основам семьи. Что-то подобное происходит сегодня на Западе, когда полностью разрушается основа семьи, когда сегодня уже практически во всей Западной Европе узаконены однополые браки, и когда эти однополые уже супруги начинают брать детей и воспитывать детей. И это, конечно же, уже выходит на уровень, можно так сказать, генетического подсознания. Ребенок, например, которого воспитывают две мамы, вместо того, чтобы был мама и папа. Это страшные вещи, что сейчас в этом мире происходит на уровне психологии. И вот такая же психология, она навязывалась хананеям. И вот это первый момент. Второй момент еще более жуткий. Это муавитский культ Молоха. Молох – это было тоже моавитское божество плодородия, которое надо было умилостивить для того, чтобы он дал дождь. И делалось это путем жертвоприношения младенцев. Вопрос заключается в том, а какая мать способна отдать младенца на такое истязание? Ответ простой – специальная мать. Были созданы специальные храмы, в которых проживали специальные жрицы любви. И долгом каждого мужчины было пойти в такой храм и зачать ребенка, которого сразу же после рождения отдавали в жертву Молоху. Вот такие вот два ужаса фактически происходили в Ханаане. И именно об этом в книге Бытие, 15 глава, ссылается Господь, когда говорит Аврааму, что я выведу через 400 лет, когда беззаконие Ханаана переполнится. То есть мы видим вот такую вот динамику. С одной стороны, перед нами ситуация, когда Бог вынужден был вывести свой маяк истины из Ханаана, таким образом, из-за того, что этот маяк не справлялся. Но с другой стороны, мы видим и динамику другую, когда Ханаан впадает все больше и больше разврат, и происходит фактически разложение народов. И вот почему Господь действует очень жестко. Как Он действует? Мы видим на эту реакцию, мы видим ее на основании Гафтары, которая нам предлагается к этой недельной главе. Это книга Иисуса Навина, 2 глава. Здесь речь идет об одной из таких культовых жриц любви, которую звали Раав, которая раскаялась в грехах своих и стала на путь Божий. Но почему она раскаялась? Здесь у нас речь идет во второй главе книги Иисуса Навина с 9 стиха. Вот что Раав говорит к соглядатаям. «И сказала им, я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта». Вы видите, что происходит? Оказывается, не зря Господь делал все эти великие чудеса в Египте. Не зря Он говорил о том, что фараона Он сделал в последних язвах подопытным кроликом, ожесточая его сердце таким образом, чтобы слава Божья была видна всему миру. Бог прекрасно понимал, что израильский народ должен будет столкнуться с хананеями. Бог прекрасно понимал, что уже ситуация другая. И мирного поглощения, мирного слияния не будет. Что хананеи не покаются и не будут приходить и говорить, все, мы служим Господу вот в таком состоянии. Но Бог хотел потрясти этот народ тоже. Потому что его беспокоит судьба всего мира. И вот почему, когда народ израильский перешел Черное море, Господь готовил его вот таким образом, каким мы видим на протяжении, особенно начала первых глав книги «Чисел», когда они все выстраиваются образцовым боевым порядком. Все это служит для того, чтобы продолжать вот этот вот ужас, о котором говорила Раав, блудница. И мы видим, наверное, если бы этот ужас действительно был бы осуществлен, то, наверное, многие бы покаялись по примеру Раав, блудницы. Но происходит нечто обратное. Когда израильский народ слышит отчет соглядатаев, реакция народа оказывается весьма и весьма негативная. Вот что нам говорит книга «Чисел», 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и на Аарона, сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в пустыне в земле египетской, или если бы умерли в пустыне сей! Для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Точно такие же самые слова были сказаны год назад. Об этом нам записано в книге «Исход», 14 глава. «При виде войска фараонова народ израильский поднимает вопль, говоря, оставь нас в Египте, зачем, лучше бы мы работали на египтян». Это происходит постоянно, то есть это второй раз. Но вот этот второй раз, он отличается от первого. Отличается прежде всего тем, что в первый раз Господь продолжал показывать свою силу. Во второй раз Господь хотел выпустить свой народ в самостоятельное плавание. Вот почему и были посланы соглядатаи, а не просто столб огненный и облачный бы ввел их в землю ханаанскую. Бог не желает. С одной стороны, тут такая вот есть определенное трение. Бог хочет, чтобы мы зависели от Него, но Бог хочет, чтобы мы были зрелыми. Бог не хочет постоянно давать нам инъекции и действовать на наши чувства и подталкивать и тащить нас на себе. Бог хочет, чтобы мы, исходя из нашего прошлого опыта, чтобы мы, как пишет нам Священное Писание, взглянув на дни былые, посмотрели на то, что Господь нам уже делал однажды, и как Он был верен, и продолжали идти с верой. Этого не происходит. И когда этого не происходит, Бог понимает, что ситуация очень и очень серьезна. Он понимает, что сейчас в таком состоянии израильский народ не способен быть тем царственным священством, которое бы могло бы оказать эффект шоковой терапии на хананеян, которые впали и уже упали ниже некуда. Бог понимает, что нужно еще какое-то время. И поэтому Он принимает решение и говорит: «Я возвращать вас в Египет не могу, это безответственно. Вы отвечаете за ваших детей, и в Египте вы просто все погибнете. Но идти в землю ханаанскую вы тоже не можете. Поэтому 40 лет вы будете ходить, день за год. Вы будете ходить до тех пор, пока не вырастет новое поколение, пока вот это старое поколение с психологией рабов не умрет все. Только Иисус Навин и Халев, им было дано преимущество войти в землю ханаанскую. Но Бог не мог в таком состоянии идти со своим народом и делать что-то. И дальше начинается самое катастрофичное. Дело в том, что когда израильский народ услышал эти слова, они не удовлетворились. И получилось самое страшное. После того, как они услышали повеление Господа, встав рано поутру, сильно опечалившись, 40-й текст, они пошли на вершину горы и говорят: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне и хананеи там, перед вами, и вы падете от меча». Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господний и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. Это страшное событие является решающим в цепи дальнейших событий, которые происходят, начиная от книги «Чисел», заканчивая книгой «Исход» Иисуса Навина. Дело в том, что в том менталитете ближневосточном Бог сильнее у той стороны, чья армия побеждает. Если мы прочитали с вами слова Раав-блудницы о том, что когда Бог раздвинул Черное море, у всех хананеев возник страх. И мы видим, что несмотря на этот страх, они с амаликитянами стояли и ждали. Ну, об амаликитянах написано раньше, что это был весьма дерзкий народ. И уже однажды они дерзнули напасть на Израиль. Это был как раз народ разбойников, кочевой народ, который исключительно занимался промыслом добычи и грабежами. На этом вся экономика их строилась. И поэтому, естественно, многие мудрецы имеют подозрение, что именно амаликитяне были тем влиянием на хананеев, что хананеи выставили армию и решили оказать сопротивление. Но самое страшное было то, что Моисей сказал: «Бога с вами не будет». Потому что Бог – это не маленький мальчик, с которым можно так: «О, я хочу, о, я не хочу». Бог принял решение, Бог увидел, что народ не готов, и Бог желает, чтобы его народ слушался. И это то, как действует Господь. В этом его справедливость и в этом его суд. Таков его характер. И Богу необходимо было подчиниться, потому что Бог не какой-то такой объект, которого можно какими-то молитвами или чем-то манипулировать и делать его, из него то, что мы хотим. Вот почему израильский народ потерпел поражение. А вместе с этим поражением и был потерян весь успех, потому что имидж, который был создан вот этими чудесами, которые произошли с уничтожением фараоновской армии, был изменен. Хананеи поняли и пришли к выводу, что, наверное, это были их боги, которые помогли победить сейчас, по их мнению, и именно они избавили их от египтян, которым хананеи платили всегда дань. Вот какой эффект тяжелый это имело. Именно вот почему в Новом Завете, в послании к евреям, 4 глава, которую мы предлагаем вам читать, как дополнение к нашей Торе и Гавторе, написано в 6 главе. «Итак, по некоторым остается войти в него, а те, которым было прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было сказано после о другом дне. Посему для народа Божия вновь еще остается субботство».